Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Человека всегда манила неизвестность, новые территории, линия горизонта, небо, звезды и центр Земли. Что там внутри и как туда попасть? Это стремление замечательно описано французским писателем Жюлем Верном в романе «Путешествие к центру Земли», в котором группа людей отправляется в недра планеты через кратер исландского вулкана. Книга была основана на гипотезе полой Земли, и в XIX веке ее еще не полностью опровергли. Сейчас каждый школьник знает, что наша планета состоит из земной коры, мантии и ядра. Сегодня, 22 апреля, в Международный день Матери Земли, мы хотим поговорить именно о ней, но не в привычном для этой даты экологическом разрезе, а в что ни на есть прямом, о земной поверхности, рельефе, внутренностях планеты и процессах, которые происходят в ее недрах. С нами на связи старший научный сотрудник лаборатории неотектоники и современной геодинамики Геологического института РАН, доцент кафедры физической географии и геоэкологии МПГУ, кандидат географических наук Ярослав Трихунков. Ярослав, приветствую вас.
Да, Никита, здравствуйте.
Ярослав, по поводу рельефа Земли. Казалось бы, вроде ничего такого сложного, но я посмотрел и выяснилось, что формируется рельеф под влиянием сразу нескольких уровней процессов, что ли. Ну, то есть те, которые происходят внутри Земли, на поверхности, а еще и в космосе. И вот у меня возник вопрос, ну, с внутренними более-менее понятно, но все равно вы нам расскажите, какие конкретно, а вот что за поверхностные процессы, экзогенные, да, если вот говорить научным языком, и что за космогенные процессы влияют на формирование рельефа Земли?
Ну, начать, наверное, следует с того, что действительно наша планета формируется при взаимодействии внешних и внутренних процессов, эндогенных и экзогенных. Космогенные процессы на данный момент — это такая, в общем, наверное, экзотика. Вот, но о них я тоже немножко могу рассказать, хотя не специалист. Я сказал бы, что, наверное, все ровно наоборот. Как раз про экзогенные процессы известно гораздо больше, чем про эндогенные до сих пор. Дело в том, что внешние процессы и формы рельефа, которые ими создаются, они доступны, их можно наблюдать непосредственно на поверхности Земли, и человек занимается этим уже тысячи и тысячи лет, он живет взаимодействуя так или иначе с этими процессами. А вот заглянуть внутрь Земли непосредственно, да, можно только в ограниченных местах, в шахтах, например, да и то не глубже 5000 метров. Самая глубокая шахта в мире, куда может спуститься человек, это шахта Таутона в ЮАР, вот около 5 километров, да. Ну, самое глубокое место, куда человек забуривался, это Кольское сверхглубокое, там около 12, по-моему, километров. И поэтому изучать эндогенные процессы мы можем только посредством специальных технологий сложных или только в местах, где они непосредственно на поверхности проявляются. Основным, наверное, самым главным эндогенным процессом у нас является так называемая мантийная конвекция, то есть перераспределение вещества, влагающего в нашу планету, по законам гравитации, по законам различных химических превращений вещества. Тяжелое вещество уходит вниз, легкое наверх, да, соответственно, горячее вещество, менее плотное, поднимается наверх. Более плотное, холодное вещество погружается вниз, и за счет этого происходит перераспределение вещества внутри планеты. Наиболее тяжелое концентрируется там где-то в ядре, да, в нижней мантии, и наиболее легкое выводится на поверхность и формирует земную кору. Поэтому земная кора, она как бы лежит на верхней мантии и не может в ней утонуть, потому что она легче. Она по плотности, ну, почти вдвое, даже, наверное, втрое легче, чем вещество внутреннее, да. Сейчас, второй половине 20 века, развиваются такие вот концепции, как тектоника литосферных плит, плюм-тектоника. Плюмы мантийные — это такие восходящие мантийные токи, которые зарождаются на границе нижней мантии ядра и выводят вот как раз наиболее разогретое вещество к поверхности. Вот эти плюмы, они ломают континенты, ломают кору, они вызывают раскрытие океанских впадин и так далее. Ну а движение нашей земной коры на поверхности — это реакция на вот эту мантийную конвекцию. Плиты, значит, соответственно, где-то раскрываются, да, по сути, дивергенция, да, плиты разламываются, за это отвечает процесс рифтогенеза, так называемого, да, и также у нас есть такой процесс спрейдинга, который происходит в средиземноокеанических рифтах, который отвечает за выплавление новой океанической коры. Ну и также плиты сталкиваются, если сталкиваются между собой плиты океанские, происходит так называемая субдукция, если сталкиваются с континентальной, коллизия. И вот все эти процессы внутренние, они необходимы нашей планете, да, для перераспределения вещества и энергии. Но как бы плата за эти процессы, можно так выразиться, да, это возмущение формы Земли. Земля стремится быть шарообразной, и вот эти вот эндогенные процессы, они возмущают эту форму шара. Да. Задача экзогенных процессов как раз заключается в том, чтобы снивелировать возникающие неровности рельефа. Да. То есть горы надо разрушить, вот этим полученным материалом рыхлым закопать возникшую впадину из-за возникшей тоже из этих эндогенных процессов, чтобы Земля оборот. Ну, среди экзогенных процессов, все мы прекрасно знаем водную эрозию. Она работает как в горах, так и на равнинах. Да? Водная эрозия – это по объему перемещаемого вещества, это самый активный процесс в мире. Она происходит почти везде на планете, где есть текучая вода. Кроме этого, выделяют различные группы гравитационных процессов. Они наиболее активны в горах, где есть крутые склоны. Они по-другому называются склоновые. Да? Ну и, соответственно, чем круче склон, тем активнее эти процессы. Это всякие оползни, обвалы, там, лавины. Такой вот промежуточный процесс, тоже катастрофически опасный. Это сели в горах, они чаще всего формируются. Но и на равнинах тоже эти процессы работают.
А выветривание?
Вот, да. Ну, можно сказать, наверное, так, что вообще все экзогенные процессы, они распределяются на такую, так называемую, геоморфологическую триаду. Это выветривание, да, или гипергенез по-другому. Вообще слово «выветривание» не очень удачный перевод англоязычного слова «weathering». То есть по-английски это будет, если калька такая, то это было бы скорее выпогаживание, да, наверное, так. Следующее в этой геоморфологической триаде – денудация, которая отвечает за перенос вещества и аккумуляция за его отложение, ну, можно сказать так, за хранение, там, отложение. Вот эти три группы, так сказать, процессов, они, в принципе, переносят огромные объемы ежегодно, да, огромные объемы вещества на поверхности нашей планеты, скачивают горы, закапывают разные впадины. Космогенные процессы сейчас – это экзотика. Работали они активно на этапе становления нашей планеты в катархии. Да, это было где-то более 4 миллиардов лет назад, когда материал газопылевого облака, из которого образовались все планеты Солнечной системы, еще не слипся в эти планеты, да, и тогда у Земли еще не было атмосферы, которая нас сейчас, например, защищает от метеоритов. Да? Поэтому мы видим часто метеоры, летящие сквозь атмосферу, да, но они в подавляющем большинстве случаев не долетают до поверхности, и каждый такой долет метеорита до поверхности – это такое событие, которое там вызывает ажиотаж. Например, Челябинский метеорит, да, упавший, про него вспоминают там до сих пор, там музей целый создан. Может быть, я ошибаюсь, может быть, не музей, но, по крайней мере, он точно экспонирован в музеях Урала, да, вот этот метеорит.
Но это было яркое событие в прямом и переносном смысле.
Совершенно справедливо, да, совершенно справедливо. Хотя до Земли долетело всего несколько маленьких кусочков.
Ярослав, вы уже упоминали о том, что мантия плотнее, чем земная кора, и поэтому позволяет ей не проваливаться, да, в себя. А каким образом вообще человечество получает информацию о том, что там внутри? Вот почему и откуда мы знаем, да, о плотности мантии, о составе ядра, насколько подлинна эта информация, и что вообще помогает ученым находить ответы вот на эти вопросы?
Ну, во-первых, существует несколько способов, как бы, да, заглянуть, просветить Землю изнутри. Во-первых, есть геологические методы изучения этих процессов. То есть мы изучаем то, что вылезло оттуда из недр на поверхность, грубо говоря, да, и то, что мы можем как-то потрогать, измерить, посмотреть, из чего это состоит, и предположить, в каких условиях это формировалось. Этим занимаются геологи. А геофизики занимаются тем, что посвечивают Землю разными способами. Во-первых, это так называемая сейсмическая томография, но вообще сейсмический метод изучения Земли. Есть, кроме этого, гравиметрические, магнитометрические методы. Ну, наверное, наиболее таким результативным, что ли, да, являются, конечно, сейсмические методы. Принцип их действия таков. Сейсмические волны, они распространяются сквозь всю нашу планету из очагов землетрясений или из мест, где они принудительно специально генерируются. Да? То есть есть даже такие установки специальные, которые посылают сейсмический сигнал. Специальные приборы сейсмографы, расставленные в правильных местах, они считывают потом отраженные волны. Соответственно, волна идет сквозь различные среды, сквозь твердые слои. Она, как правило, идет быстро сквозь слои, ну, условно жидкие, да, она там она замедляется, вязнет волна. И, соответственно, таким образом, по скорости прохождения волн, люди узнают о той среде, о тех средах, которые есть внутри нашей планеты. Вот, соответственно, есть высокоскоростная земная кора и верхняя часть мантии, так называемая литосфера Земли, да, под которой расположен низкоскоростной слой, который называется астеносфера. Астенос, значит, слабый, такая вот слабая сфера, как бы слабой связанности, скажем так. Ну и, соответственно, сейсмотомография позволяет просветить Землю на огромную глубину, достичь верхней, нижней мантии, а также внешнего и внутреннего ядра. Вот примерно так мы можем изучать строение нашей планеты.
Ярослав, а чем интересны или, может быть, даже в какой-то степени опасны активные разломы Земли и каким образом ученые их изучают, какую информацию извлекают?
Активные разломы – это как раз, вот, наверное, одна из главных областей специализации нашей лаборатории. Наш руководитель Владимир Георгиевич Трифонов, он один из основателей вообще изучения активных разломов у нас в России. Он работал с ними во всем мире. В США на разломе Сан-Андреас он работал в 70-е годы еще. Активные разломы – это те разломы, которые сейчас, во-первых, проявлены в рельефе, во-вторых, по которым происходили подвижки в последние несколько тысяч лет. Ну, допустим, скажем, несколько десятков тысяч лет, да, 50 тысяч лет, вот так примерно в таком возрастном интервале. Соответственно, подвижки по разломам изучать крайне важно, потому что это основной генератор землетрясений. И, соответственно, если знать, где проходит такой вот активный разлом, то мы уже знаем, что там либо вообще нельзя ничего строить, либо можно, но строительство должно быть, ну, скажем так, происходить на совсем другом уровне, да, другие какие-то строительные допуски, что ли, должны быть, да, то есть правила постройки чего бы то ни было в этих местах особые. Такое строительство, конечно, гораздо дороже. Вот. А есть объекты, которые в таких зонах просто нельзя строить. Например, электростанции, скажем, особенно атомные. Активные разломы изучают с помощью дешифрирования космических снимков, потому что есть определенные признаки, как они проявляются на этих снимках. Да? Вот. А также цифровых моделей рельефа. Сейчас это очень такое популярное тоже направление. Помимо этого, есть, конечно же, множество полевых методов изучения активных разломов. Ну и, соответственно, для чего? В основном для оценки сейсмической опасности. Прежде всего для этого. Конечно.
Ярослав, и в конце банальный вопрос. По-прежнему континенты движутся? И с какой интенсивностью?
Континенты не прекращали свое движение, совершенно однозначно. Континенты движутся с разными скоростями, это и миллиметры, и местами это сантиметры в год. Ну, для внешнего наблюдателя, разумеется, невооруженным глазом незаметно, но это хорошо регистрируется сейчас по данным GPS. Сейчас уже значительные части суши покрыты такими GPS-точками, станциями, да, куда раз, где-то два раза в год накручивается высокоточный GPS-приемник, и, соответственно, он считывает в течение там суток сигнал со спутника и получает данные о освещении вот этой точки, там, в долях на доли миллиметров даже, да. И вот такие вот сети таких GPS-станций покрыты сейчас огромной площади уже, и они показывают уверенное движение континентов. Ну, вот, например, скажем, Закавказская плита, да, Закавказский массив сближается с Скифской плитой, которая, это где Краснодарский край, там Ставропольский край, да, вот южная часть русского платформы. Uh-huh. И вот GPS-данные показывают, что они ежегодно по чуть-чуть сближаются. То есть, грубо говоря, Владикавказ приближается немножко к Тбилиси ежегодно. Или наоборот, Тбилиси едет в сторону Владикавказа. Через, наверное, где-то несколько сот миллионов лет, возможно, у нас на Земле появится новый суперконтинент. Следующая, так называемая Пангея, которая формируется у нас на планете, такие суперконтиненты, раз в несколько сот миллионов лет.
Ярослав, спасибо вам большое. Я напомню, что на связи с нами был старший научный сотрудник лаборатории неотектоники и современной геодинамики Геологического института РАН, доцент кафедры физической географии и геоэкологии МПГУ, кандидат географических наук Ярослав Трихунков.
Интервью на радио «Спутник».